Остановка.
Разбудильник. Утренняя программа на радио Донкая. Вставай, включай и слушай. Утро с Иваном Афониным.
Доброе утро. Разбудильник вместе с вами в эфире Радио России вплоть до 8 утра. Пора вставать, говорят вам Иван Афонин и моя улыбчивая звукорежиссер Людмила Чаус. Сегодня у нас, как всегда, насыщенная программа. Тема для обсуждения уже через несколько минут. А потом не первое знакомство с шедевром литературы, а впоследствии киноиндустрии. Конечно же, будут прогнозы синоптиков и астрологов на предстоящий день, обзор заторов на утренних дорогах города в конце часа и, конечно, хорошая музыка, настроение в течение всего нашего эфира. Но главное, сегодня каждого из вас будет шанс выиграть билет на концерт Дианы Фердер, так что слушайте внимательно, участвуйте в нашем интерактиве. А сегодня мы хотим поговорить с вами о книгах. Каким книгам вы отдаете предпочтение, бумажным или электронным? И как, по вашему мнению, уйдет ли в прошлое традиция собирать домашнюю библиотеку? Самый активный участник нашей сегодняшней беседы станет обладателем пригласительных билетов на юбилейный концерт ансамбля Дианы Фердер. Он называется «Дом, где согреваются сердца» и состоится 27 апреля в ДК «Росвертол». Итак, я напоминаю, сегодня мы в интерактиве заявляем вопрос, уйдет ли в прошлое традиция собирать домашнюю библиотеку и каким книгам вы отдаете предпочтение. Для вас работает Viber и WhatsApp 8-918-25-38-27. Сегодня, конечно, мне поможет рассмотреть эту тему писатель Евгения Белякова. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Хотел сказать добрый день, но, в принципе, давайте утром и обойдемся. Буквально через несколько минут мы приступим к обсуждению темы, а пока напоминаю, 8-918-25-38-27 для того, чтобы написать нам ответ и поучаствовать в нашей беседе и, возможно, выиграть билет на концерт Дианы Фердер. Ну а пока музыка.
Как хорошо, воздух пахнет росой. Я все тот же нахал, я такой же босой. Ты удивительно так смущена и стесняешься так, как умеешь ты. Только ты одна прочитай между строк, что сказать я не мог. И шагни со мной за невидимый порог.
Снова доброе утро, в эфире «Разбудильник». Я напоминаю, что сегодня мы читаем «Между строк» вместе с писателем Евгенией Беляковой. Жень, еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Жень, давайте тогда начнем с главного вопроса. Правда, уйдет ли в прошлое вот эта традиция собирать домашнюю библиотеку?
Конечно, уйдет в том виде, в котором она сейчас существует. И вообще бумажные книги потеснятся. Ну, во-первых, потому что рано или поздно у нас кончатся деревья.
Да,
нужно о них тоже думать. Да.
И о том, что такое зеленое.
Ну, частично, наверное. Количество людей на планете растет. Читающих, я надеюсь, тоже растет.
Хорошо. А тогда какие книги вы предпочитаете? Бумажные все-таки или в электронные уже перешли?
Электронный формат, на мой взгляд, лучше. Во-первых, потому что это удобнее. Можно с собой на флешке внести как раз ту самую библиотеку. Опять же, из экологических соображений, да и обмениваться книгами как-то проще стало, и покупать их быстрее. Можно зайти на сайт электронного магазина, буквально в три кнопки нажать, и уже у тебя эта книга есть. Ты ее себе куда-то перезагрузил и прочел.
Хорошо, ну вы общаетесь вот в этой сфере. Как, по вашему мнению, сейчас охотно покупают люди книги, охотно читают? Или мы говорим о том, что все-таки вот это уходит вообще традиция читать?
Ну, с одной стороны, сейчас-то тема довольно тяжелая, такая болезненная, ну, среди, собственно, авторов, издателей и так далее. Многие говорят о том, что люди стали меньше читать, или читают, например, литературу хуже качеством. Издательства говорят постоянно о том, что спрос определенно создается со стороны читателей, они хотят что-то попроще.
Билетристику?
Да, ну да, такое развлекательное, не очень сложное чтиво. Авторы жалуются на то, что издательство от них уже требует определенные, даже, скажем, построенные по определенному лекалу уже шаблону книги. Ну, то есть, да, в моей среде писателей как-то идут какие-то такие разговоры тревожные. А с другой стороны, ну, мы сейчас находимся в этом самом процессе. Сложно его оценивать, находясь в нем. Скажем, пройдет лет 10, уже можно будет сказать, были такие тенденции. Какие-то закончились, какие-то продолжились. Ну, я так вижу, что постепенно бумажная книга отходит, и останется она, наверное, в виде каких-то коллекционных изданий, знаете, с золотым тиснением, с красивыми иллюстрациями и так далее, вот в таком виде. А так как раньше было, чтобы стояли книги от пола до потолка, и это все, вот это отойдет.
Ну, не знаю, здесь вот, знаете, я с вами немножко поспорю, потому что для меня, на самом деле, это какая-то... Ну, не знаю, вот другого слова я, наверное, не подберу. Традиция, потому что я вырос на библиотеке, я вырос... У каждого в доме обязательно были там подписные издания, были замечательные вот эти все полные собрания сочинений. И для меня вот книги в доме, они... Ну, я не знаю, это просто как... Это не предмет мебели, а это какая-то необходимость. И, на мой взгляд, все равно остаются люди, которые предпочитают бумажный вариант. Потому что мне тоже, мне очень удобно, я читаю в смартфоне в основном, но когда я еду куда-то, в отпуск, да, обязательное место посещения для меня – это книжный магазин. Да, я понимаю, что сейчас книги стали стоить намного дороже. То есть там сейчас, в принципе... Когда вы были последний раз в магазин?
Несколько месяцев назад.
А как вам цены вообще?
Ужасают.
В том-то и дело, понимаете? Но я все равно трачу эти там 300-400 рублей на книгу для того, чтобы ощутить это в руках. Вот, по-моему, вот это не уйдет никогда и никуда. Хотя я предпочитаю, опять же, я читаю, держа книгу пальцами, поэтому я предпочитаю обычные бумажные, вот эти, без твердых переплетов. Но вот исходя из того, что я сказал... А позволите ли вы себе, как писателю, отдать предпочтение не только электронному варианту, но и бумажному варианту? И как с этим сейчас обстоит дело вот на рынке бумажных
носителей? Конечно, позволю. Когда я говорю, что бумажные книги отойдут и останутся электронные, это, скажем, взгляд через десятилетия вперед. Понятно, что сейчас... поколения и младше, они росли еще на бумажных книгах. Но те, кто вот совсем молодые, которые сейчас там подростки, 10-12 лет, они уже бумажные книги воспринимают как Ну, нечто, что стоит на полке, вот корешок, они знают, как он выглядит, а то, что вот как книгу открыть, да, как вот ее там пощупать, вот этого они не знают. Для них это какой-то чуждый предмет просто интерьера.
Ну, не знаю, а может ли писатель подействовать на вот несозревшие эти умы?
Ну, писатель должен своим текстом, сюжетом, персонажами действовать на умы, а не формой, в которой все это продается. Я думаю, когда переходили на бумажные книги, наверное, были какие-то люди, которые говорили, ну вот, а перистаза, то ее гораздо приятнее в руках держать, она пахнет как-то по-особенному, эти вот новые книжки бумажные, фу, гадость какая.
Да-да-да.
Ну, все течет, все меняется. Когда-то, наверное, лет через 200 еще раз произойдет какой-то виток, смена носителей, смена... Причем это же не только в смене носителей дело, это смена еще способа восприятия информации. Сейчас все гораздо все происходит быстрее.
Динамичнее,
опять же,
да?
Динамичнее. Опять же, интернет. Само восприятие у людей изменилось. И к этому писателю тоже нужно быть готовым. И к тому, что недавно... Ну, меня это слегка покоробило.
Так, что именно?
Вот недавно кто-то в интернете высказался по поводу того, что как у известной классической книги что-то сказали. А какой месседж в этом? Вот зачем мне тратить 5-6 часов?
Какой месседж?
Какой месседж, да. Вот зачем мне тратить 5-6 часов своего времени минимум, а мне дадут какое-то большое количество лишней информации, а в сухой выжимке из этого информацию, вот месседж, я не хочу на это время тратить.
Господи, я как человек, вот я не знаю, может быть, старой закалки, я не могу слушать вот такие вот месседж вместо посыла и так далее. Ну ладно, это бог с ним. Но меня действительно, это как и у вас, меня это коробит, потому что когда я зашел в интернет и увидел, что, оказывается, сейчас есть... Ой, как же это называется? Краткое изложение там Евгения Онегина или
да,
«Войны и мир»,
да,
которое можно уместить в одну страницу. И люди говорят, ну вот это описание сюжета.
Ну да,
вот,
выжимка, вот, пожалуйста. Он пошел
туда, сделал то. А зачем мне читать Евгения Онегина? Да я знаю,
да,
про что там.
Да.
Вот я не знаю, уйдет ли это в прошлое, об этом мы сегодня не говорим, а стоит ли вообще читать и какие книги вы предпочитаете. Я напоминаю, номер Viber, WhatsApp для вас работает сегодня 8-918-25-3-8-27. Мы беседуем сегодня о книгах. Пишите свои мнения. Я напоминаю, что самый активный участник сегодня получит 2 пригласительных на концерт Дианы Фердер, которая состоится 27 апреля в ДК «Росвертол». Ну, а пока я предлагаю немного прерваться на музыку. После, сразу после песни, вас ждет не первое знакомство и завтрак.
Я сам не свой, мой след потерян. Я с головой в песчинках времени упал на дно, и метроном читает в тишине. Пока все ждут прихода истины, святая ложь звучит все искренне, не прячет взгляд и травит яд согласно душу мне. Почти нет правил, и мой герой не держит строй и лезет на рожон. Я сбыл мечты и откровения, в руках судьбы мое спасение. Мой главный нерв продет в иглу, предельно нашел. Прийти на сюжет.
первое знакомство.
Итак, утром для вас немного истории с привкусом новизны. Сегодня я хотел бы вам рассказать о таком явлении в мире искусства, как «Крестный отец». Изначально роман Марио Пьюза, затем уже фильм, и после трилогии Фрэнсиса Форда Копполы положили начало целому направлению в литературе, кино, театре, моде и где-то даже философии многих молодых людей. Сам роман вышел в свет в 1969 году, был написан на основе сюжетов реальной криминальной хроники, но автор добавил в этот жанр, который был популярен в конце 60-х, художественный вымысел, что сильно выделяло его из ряда современников, издающих свои произведения в документальном изложении. Но выделился этот роман не только этим. Марио Пьюза открыл для читателя мир итальянских кварталов Нью-Йорка, где и прошло его детство. Он воспел в романе главное, что может и должно быть в жизни каждого – это семейные ценности. По признанию автора, у главного героя Вито Корлеоне нет определенного прототипа. Это скорее собирательный образ, хотя определенное сходство характера и умение вести дела многие находят с реальным представителем криминального мира. Речь, в частности, идет о премьер-министре мафии Фрэнке Костелло. А вот Фрэнк Синатра выражал недовольство из-за того, что некоторые элементы его биографии нашли отражение в образе одного из крестников Дона Вита, Джона Фонтейни. Певцу, стремившегося поддерживать имидж респектабельного исполнителя, вредили разговоры о его связях со многими главарями мафии. И несколько любопытных деталей, нашедших отражение как в романе, так и в экранизации. Фанаты «Крестного отца» знают, что если в кадре появились апельсины, значит, кто-то из героев в ближайшее время умрет. Некоторые считают, что все это из разряда мифов, и апельсины просто являются собой символ Сицилии, откуда родом клан Корлеоне. Однако даже Дон Вито, умирая, ест апельсиновые дольки. Тут уж вам решать самим. Кстати, эта сцена была импровизацией самого Брандо, и, говорят, выглядело все так натурально и жутко, что актеры, присутствующие при этом, перепугались. Своего Дона Вито Марлон Брандо создал за считанные минуты из подручных средств, вывернул наизнанку домашнее кимоно, залезал назад волосы с помощью крема для обуви и запихал за щеки куски ваты. Потому что Дон Вито, по моему мнению, должен выглядеть как бульдог. А еще одна любопытная деталь. В сцене драки с Сони Корлеоне и Карло Рицци актеры сцепились по-настоящему. Джеймс Каан, который играл Сони, сломал два ребра и переносицу Джанни Руссо. Говорят, как и в фильме, актеры друг друга просто не выносили. И теперь еще одна деталь, которая, не знаю, мне показалась самой любопытной. Как вы думаете, какое слово отсутствует в фильме про мафию? Это слово «мафия» ни разу не произносится в фильме. Слово «мафия». Говорят, что картину курировала мафия, и сам Коппола это отрицает, но, тем не менее, каждое упоминание этого слова было вырезано из фильма. Ну и, наконец, я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Эта цитата признана второй по популярности в мире американской литературы после фразы «Если честно, моя дорогая, мне наплевать» из «Унесенных ветром». Ну что, я сегодня хотел бы связать наши две рубрики от не первого знакомства перейти сразу к завтраку.
Аппетитная минутка.
И сегодня вас ждет завтрак не от Ивана Афонина, как это обычно бывает, а здесь я уж вам приведу настоящий рецепт фирменного соуса для спагетти, который Клеменс дарит Майклу Корлеоне. Итак, вам понадобится 500 грамм свиных колбасок сальсича, одна банка томата в собственном соку, одна чайная ложка томатной пасты, 2-4 зубчика чеснока, одна средняя луковица, оливковое масло, 150 миллиграммов красного сухого вина, соль, сахар, черный перец и орегано. Поджарить на оливковом масле нарезанный кубиками лук и нарезанный крупно чеснок, добавить фарш из колбасок, поджаривать 5-7 минут на небольшом огне, пока мясо не подрумянится, простите, не поджарится, до красивого золотистого цвета. Добавить помидоры, размяв их вилкой, томатную пасту, острый перец и орегано, довести до кипения и готовить, изредка помешивая на среднем огне, так, чтобы немного побулькивало, 15-20 минут. В большой кастрюле довести до кипения воду и отварить спагетти. Влить вино и готовить еще 5 минут, добавив сахар и соль. И главное, готовить с уважением. Конец цитаты. Приятного аппетита и не забывайте о своем здоровье.
Партнер рубрики «Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону». Голливудская улыбка? Красиво. Здоровые зубы? Необходимо. Городская стоматология приходит на помощь и тем, и другим. Телефон 285-02-45.
Я напоминаю, что это «Разбудильник» в эфире, и сегодня у нас утренний гость. Сегодня мы разбудили эксперта, писателя Евгению Белякову. Спасибо большое за то, что, несмотря на простуду, тем не менее, вы пришли сегодня к нам ранним утром поговорить о книгах. Мы с вами, Жень, мы с вами остановились на том, что, в принципе, наверное, уйдут через несколько десятилетий, уйдут бумажные носители, бумажные книги в прошлое. Мы с вами не согласны с этой тенденцией, но, тем не менее, мы не можем противоречить всемирной вот этой вот цифровизации, не знаю, как это еще назвать. То есть все мы переводим в электронный формат. Это удобно, это здорово, но иногда случается так, что ваш телефон садится, а читать по-прежнему хочется. Поэтому я настаиваю, чтобы книга все-таки была. Давайте тогда поговорим о том, что сейчас... Я слышал, у вас новое переиздание вышло.
Да. Последний роман, который называется «Песочные часы с кукушкой», собственно, до этого издавался через издательскую систему Ридера, сейчас через Литрес, такой магазин электронный.
То есть напрямую. Вы все-таки вот напрямую вот с электронщиками, да, работаете?
Да, в последнее время, да.
А есть возможность вашу книгу приобрести в, ну и книгу, я не знаю, вот в этих вот Ридерах, в этих сервисах книжных, все-таки приобрести книгу настоящую бумажную?
Есть возможность, там помимо электронного варианта есть еще печатный, называется Print on Demand, печать по требованию, это, собственно, когда читатель именно себе заказывает один бумажный экземпляр, ну или два экземпляра, если он хочет кому-то еще подарить любимого писателя.
Прекрасно. Тогда у меня еще один вопрос к вам будет. Скажите, о тенденциях, вы с этим сталкиваетесь постоянно, о тенденциях того, что сейчас предпочитает читать молодежь?
Сталкиваюсь, да, и общаюсь с молодежью, и общаюсь с писателями, которые пишут для разных возрастов и для молодежи в том числе. Ну, у нас как-то принято в последнее время говорить, что молодежь либо вообще не читает, либо читает всякую ерунду. На самом деле все не так страшно, как стараются нас напугать. Молодежь читает, они читают довольно много. Не всегда, кстати, ерунду. И, правда, и я сторонник мнения о том, что пора бы нам что-то делать со школьной программой литературы.
О, ну это, по-моему, вечный вопрос.
Да, она очень уже устаревшая, и школьников скорее отвращает от чтения, чем как-то его прививает.
Господи, очень много. Она отвращала и при, когда я учился в школе, да, по-моему. Ну, я не знаю, как можно давать человеку там 16-15, да какие уж 16, 15, наверное, 14 лет давать грозу. Я не знаю, как может человек грозу понять, осознать в 14 лет. Не могу.
Или преступление и наказание. Да.
Невозможно это в 15 лет понять. Поэтому здесь я спорить не буду. Ну, хорошо, давайте вернемся все-таки. Что читать?
Существует огромный пласт подростковой детской литературы. Кстати, вот детская литература наряду вот с изданиями такими красивыми коллекционными, это то, что, на мой взгляд, будет выживать дольше всех из бумажных книг. Потому что как раз маленьким детям им гораздо полезнее и вообще приятнее и лучше, на мой взгляд, иметь дело вот с книгами, которые можно развернуть,
потрогать,
пощупать, да, посмотреть большие иллюстрации. Тем более, что сейчас где-то недавно как раз читала исследование о том, что, вот, собственно, свет от экранов, компьютеров, ридеров, телефонов и так далее, он на глаза действует раздражающе, как-то мозг, в общем, возбуждает и ничуть не успокаивает. То есть на ночь лучше все-таки бумажную книгу, да,
да, вы что?
Читать, а не с телефона.
Это хороший вот рецепт. Этот,
да. И, ну, если задача есть успокоиться, именно и уснуть, да, а не бессонничать. Возвращаясь к теме подростковой литературы, сейчас ее довольно много, причем и русской в том числе, что, конечно, радует не только Поттерами едиными.
Жива молодежь наша.
Да, и более того, дети сейчас как-то пытаются не только читать, но еще и сами писать. Интернет открыл вот двери для многочисленного, вот то, что называется фанфикшн, да, фанфики.
Когда... Так, давайте пояснять сразу.
Ага, хорошо. Ну вот вы когда читали, будучи ребенком, про так, каких-то персонажей, вам, да, не хотелось как-то, вот книжка заканчивалась, а хотелось дальше, что с ними дальше будет? А вот, да, придумаю-ка я вот им еще какие-нибудь приключения вместо автора. Ага. Вот с, не знаю, вот как-то связано это вот именно когда интернет-эпоха пришла, стала распространяться, когда стали писать продолжения про героев, персонажей. Фанфикшн, да, то есть это фан, как бы фанатская, фикшн, как литературное творчество.
То есть если я захочу, допустим, написать продолжение Карлсона, я могу это, в принципе, сделать, и
да, это если будет вы фанат Карлсона, да, это будет фанфикшн. Ну, как бы, это все пишут для себя, для друзей, это выкладывают на специальных сайтах поклонников книги и так далее. Сейчас самая большая фан-база, по-моему, вот как раз по Гарри Поттеру. Пишется огромное количество фанфиков на самые разные темы. Ну, как-то
это
подростки,
молодежь, да.
Да, ну, они, естественно, как какие-то свои добавляют еще фантазии. Ну, то есть, собственно, что их волнует в этом возрасте, они туда и добавляют. Вот им не нравится, например, что вот они хотели бы, чтобы Гарри с Гермионой встречался, а не с Роном. И вот они вот переделывают по-своему и так далее. Ну, какие-то взаимоотношения, мальчик, девочка, там, влюбленности, приключения и так далее. Они все туда вкладывают. Понятно, что как пишут с разной степенью грамотности, вот, но тем не менее пытаются
на
что-то, да,
да,
фантазию наступили, как-то развивают и так далее. Ну, это хорошо, тоже во что-то перерастет, я думаю, хорошее. Я оптимист.
Да, на этой оптимистичной ноте мы, пожалуй, подведем итоги нашей сегодняшней беседы. У нас в гостях была писатель Евгения Белякова. Мы с ней настаиваем. Ребята, читайте, читайте и читайте. Неважно, в каком формате. Это будет электронное или это будет бумажный носитель. Главное – читать. И тогда ваш, во-первых, поднимется настроение, во-вторых, ваш мозг будет постоянно заряжен. И его нужно подпитывать. Пару слов.
О мозге? О подпитке?
Да нет, просто...
Нет, вообще читайте, читайте, пишите, смотрите фильмы, получайте новые впечатления отовсюду, откуда только можно. Главное, чтобы они хорошие были и развивающие.
Спасибо, это была Евгения Белякова.
Пока еще не знаю, убегу ли я. Убегаю, убегаю от того, что знаю я. Убегаю, убегаю от своих воспоминаний я. Ты красива и свободна, ты лети куда угодно, лишь бы мне скорее забыть тебя. Мне не нравится, улетаю, улетаю от того, с чем мне не справиться. Ты красива и свободна, ты лети куда угодно, лишь бы мне скорее забыть тебя. Я буду ждать.
Ну и посмотрим, что нам приготовили звезды. Спонсор рубрики — интернет-магазин «Удачный огород».
Гороскоп.
Овен.
Нелегко будет избежать конфликтов и разногласий. Порой кажется, что окружающие специально провоцируют вас и выводят из равновесия.
Телец.
Вы услышите неприятные замечания в свой адрес, а также советы, без которых прекрасно могли бы обойтись. Выручит чувство юмора.
Близнецы.
Дел будет больше, чем обычно, и едва ли хотя бы одно из них удастся отложить на потом.
Рак.
Не исключено, что ваша помощь потребуется кому-то из самых близких, и отказать, конечно, будет невозможно.
Лев.
Действуйте осторожно. Сегодня нет ничего хуже, чем спешить и рисковать, особенно в первой половине дня.
Дева.
Не давайте обещаний. Есть опасность, что вы сами загоните себя в ловушку.
Весы.
Благоприятный день для общения с близкими.
Скорпион.
Легко будет найти общий язык и с новыми знакомыми, но с ними лучше быть настороже. Не стоит доверять тем, кто навязывает вам свои идеи.
Стрелец.
Не бойтесь экспериментировать. Идите на риск, если чувствуете, что это необходимо.
Козерог.
Интуиция не подведет. Вы получите нужные результаты.
Водолей.
Будет возможность заключить выгодные сделки, улучшить финансовое положение.
Рыбы.
Сегодня хорошо покупать какие-то полезные вещи для дома, подарки для членов семьи.
Ну а мне остается пожелать вам хорошего настроения, хорошей рабочей недели. Трудитесь, берегите себя и любите друг друга. С вами был Иван Афонин. Удачного дня!
Слушали Радио России, Радио Дон ТР. До новых встреч!